Часть пятая.
«Это хорошо, что вы купаетесь без плавок», — сказал человек в шортах цвета хаки. А Томас, свирепый сэр Томас, обжиравшийся виртуальной человечиной в аватаре красного пса на просторах ВР, а после обстрелянной из мистралей и до упаду налетавшийся в салоне вертолета, казался спокойным и даже довольным. Пока Августин плавал, человек в шортах поджидал его на берегу возле сложенной горкой джинсов. Пистолет-пулемет «Унимаг» с полупустой обоймой лежал там же и, по-видимому, не вызвал ни малейшего интереса у чужака. Томас, повышенно злостный сэр Томас, вилял хвостом и лизал чужаку руки. «Да, я купаюсь без плавок», — спокойно ответил Августин, выходя из вод, мокрый и ногой, как Афродита в аналогичной ситуации. «Насколько мне известно, это не запрещено». Он принял сидящего в позе полулотос человека за отдыхающего с одной из близлежащих турбаз. По крайней мере, на вышибалу тот не был похож ни манерой говорить, ни лицом, ни жестами. Скорее, незнакомец походил на ни во что не врубающегося японца, выучившего русский на 5 с 2 плюсами. Единственное, что смутило Августина, так это неуставное поведение сэра Томаса. Это даже показано. Здесь никто не плавает одетым. По-моему, плавки — это очень глупо, Августин. Августин невозмутимо натягивал джинсы. Когда прозвучали последние слова чужака, он был поглощен размышлениями о том, уцелела ли распечатка фотографии загадочного покупателя «Форсажа», добытая им у хмыря. Кажется, она должна лежать в заднем кармане джинсов. Вот почему до него не сразу дошло, что японец в шортах цвета хаки назвал его по имени. «Как вы сказали? Августин?» Он сощурился, недоуменно возрился на чужака. «Или мне послышалось?» «Нет, Августин, тебе не послышалось?» Человек с восточным разрезом глаз и черными, как смоль, волосами улыбнулся.
«Разве мы знакомы?» — неуверенно сказал Августин. «А?»
«Вы, наверное, были в той корейской группе сетевых полицейских на встрече в Измайловском центре. Вы, кажется, иностранец». «Начнем с конца». «Да, я иностранец, из Якутии. Я не полицейский, меня зовут Хатой. Мы знакомы, хотя друг другу и не представлены».
«Ага», — тупо протянул Августин.
Нужно было сказать что-то умное, что-то проницательное или сострить, наконец. Но голова отказывалась соображать. Хотелось спать. Хотелось есть. «Мы знакомы, если можно так выразиться, односторонне. Я знаю тебя. Амулет на твоей шее. Мой подарок».
«Хорошо. Спасибо», — тупо сказал Августин и уселся на корточке рядом с Хатоем. «Он мне очень помог, кажется».
«Кажется, да. По крайней мере, вы здесь, а значит, мои старания не пропали даром». «Ты все-таки очень сообразительный сукин сын, Томас», — с этими словами Хатой потрепал пса за холку. Августин посмотрел на собеседника округлившимися от удивления глазами. Больше всего это походило на сцену из неогодаровской кинокартины, когда первый попавшийся на дороге велосипедист стреляет в тебя из пистолета лимонной карамелью, а после называется твоим отцом, который еще в Чечне полком командовал, а потом в подтверждение своих слов демонстрирует фотокарточку, где твоя беременная тобой мать целуется с мужиком, который на велосипеде. И голос неба в Утгарде сегодня тоже принадлежал мне». «Не понимаю», — вслух заключил Августин и вперил взгляд в голубые дали. «Яхта, катамараны, чайки. Снится, что ли?» Часть шестая. Дом на сваях был прост, но красив. Особой, естественной красотой, которую уже давно утратили, если когда-то вообще имели, городские строения. «Если бы у меня была куча денег, я тоже завел бы себе такой», — не к месту подумалось Августину. «Ну, его к ядрени фени, это стрельбище на 80-м этаже». Центр рекурсионной терапии «Байкал» было начертано над притолокой, сработанной из грубой, неполированной и уж подавно не лакированной древесины. Внутри центра было необычайно тихо. 10-12 человек, мужчин и женщин, сидели на циновках и рисовали, каждый свое. Кто красками, кто углем, кто маркером. Августин просто не мог представить себе ситуацию, когда в одной комнате находится хотя бы трое человек и не говорят ничего. Не спорят, не выпивают, не шумят, не обсуждают свои чужие подвиги в ВР. Не рассуждают о сравнительных достоинствах морфа-дракон и морфа-геркулес взбешенный. «Как-то это не по-русски», — подумал Августин. Хатой распахнул перед Августином дверь в плохо освещенную комнату. На низеньком столике, простом и грубом, как и вся обстановка оздоровительного центра «Байкал», стояла керосиновая лампа.
Вот уж чего-чего, а такой игрушки Августину не доводилось видеть ни разу в жизни. А вот с запахом керосина он был знаком. В прошлом году по нейросерверам гулял вирус Scam Spectre, из-за которого все цветы в VR-неделю воняли различными продуктами нефтепереработки.
В понедельник бензином, во вторник лиграином, в среду керосином.
«Слушай меня внимательно», — начал Хатой, когда Августин уселся на циновку с мандалой посередине и сделал попытку расслабиться. «У нас не так много времени на болтовню. Сидя там, где ты сейчас, я говорил с тобой голосом неба. Я был в ВР и видел тебя в Железной башне. Я видел все, что происходило, и всех, кто был там. Я слышал все. Кроме того, и это было несколько сложнее со вчерашнего дня, я знал, что произойдет в твоей квартире, в то время как ты будешь мирно сопеть в своей капсуле входа. Я знал, когда люди с мистралями появятся у дверей твоей квартиры. Чтобы вытащить тебя из Утгарда, я симулировал для координационного центра твой инфаркт миокарда и таким образом спровоцировал медицинское отключение. А еще ты мне папа, мама и Дух Святой, не удержался, Августин. Якут явно не знал меры в своей лжи». Хатой промолчал. Хатой скрестил руки на груди. Он медленно подошел к двери, открывшейся в молчаливый зал. Самодеятельные художники даже не обернулись в его сторону. Тихо скреб по шершавому листу карандаш. Пахло гуашью. Притихший Томас, а с ним и Августин следили за действиями Хатоя, словно зачарованные. «Если ты не веришь мне, уходи», — сказал Хатой, в его голосе не было ничего, кроме несгибаемой воли. Сам Якут в этот момент был скорее сгустком психической энергии, чем человеком во плоти. Августин опустил взгляд на циновку. Он сидит в центре великой мандалы. Он жив. Он избег массы опасностей, и ни одна случайность не помешала ему осуществить хитроумный план спасения, которого у него не было и в помине. Экстренное медицинское отключение. Человек, называющий себя Хатоем, знает все о том, что произошло с ним в последние часы, и даже про Утгард. Он утверждает, что помог ему. Но если не он, то кто же? Никто? Вот в это Августин никогда бы не поверил. «Извини, Хатой, у меня отсутствует внутренняя дисциплина. Мой ум суетлив. Я не умею держать язык за зубами. ВР высосало у меня все мозги. Эта проклятая сетевая служба делает из человека дебила», — произнес Августин и сам себе подивился. «Если бы сутки назад ему кто-нибудь сказал, что он в трезвом виде способен на подобные монологи, он запустил бы в дерзкого лгуна первым, что подвернулось бы ему под руку». «Все в порядке, Августин», — сказал Хатой и плавно закрыл дверь. Саама была матово-черной, словно оливковый плод. Саама слегка блестела в антикварном свете керосиновой лампы. Саама лежала на ладони Хатоя пропуском в иные измерения. Августин смотрел на крохотный смолистый комочек, словно на крупицу звездной пыли, невесть как попавший на нечуткую горнему свету землю. «У нас с тобой общие враги», — начал Хатой очень тихим, ровным голосом. «Они хотят твоей смерти, но они ее не получат. Они хотят моей смерти тоже, но еще не знают об этом. Но уж ее-то они и подавно не получат».